Притча о званных на пир.
Давайте откроем Священное Писание в Евангелии от Матфея, 22 главу. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званным: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою, прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и послал войска свои истребить убийц онных и сжёг город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Иисус говорил притчи. Вот это одна из притч, которую говорил Иисус. Но вы знаете, что притчи у него не были просто так. Он что-то хотел кому-то сказать. Скажите, вот эта притча кому была адресована? Верующим или неверующим? Верующим того времени. Вы понимаете эту притчу, что Господь хотел сказать своему народу? Что? Понимаете, это не просто история. Что Иисус хотел этой историей сказать своему народу, израильскому народу? Пир кто устроил? Это кого символизирует? Царь – это Бог. А что такое пир? Как вы думаете, о чем здесь речь? Пир – это что? Праздник какой? О чем Иисус тут говорит в этой притче? Какое пришествие? Второе? Давайте попробуем представить, что это второе пришествие. Смотрите, что тут написано. Одни отказались, да? А пир уже был готов. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные недостойны». Не были достойны. Понятно, кто, да? Не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. Это, если это второе пришествие, то вы представляете, кто спасется? О чем здесь идет речь? Вообще тут трудно отнести это к какому-то пришествию. Здесь речь идет в общем, начиная от первого пришествия. Смотрите, в этой притче уже видно то, что происходило в дни Иисуса. Иисус пришел к своим, написано, свои как? Не приняли его. Тогда Иисус что сказал? Он отправился сначала к самарянке там у колодца, помните, потом он пошел к мытарям и грешникам, и злые, и добрые его окружали, фарисеи и книжники наблюдали, и говорят: так он же ест и пьет с мытарями и грешниками. Это то, что происходило в дни Иисуса. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Видите этих людей? Брачный пир – это что все-таки? Помните, Иисус говорил: не всяким хлебом будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. А помните, в книге Амоса в Ветхом Завете написано: «Пошлю в последние дни не жажду воды и хлеба, а жажду слышания слов Господних. Понимаете, что такое брачный пир? А теперь Господь говорит, вы понимаете, я накрываю для вас духовный стол. Кто будет учить? Будет учить такой учитель, которого не было ни до, ни после не будет. И в этом убедились все. Учителя народные убедились в этом, книжники и фарисеи убедились в этом. Они когда слушали, хоть они слушали с предубеждением, хоть они слушали с целью, чтобы найти к чему придраться и в чем его обвинить, они уходили ни с чем и говорили, никто так никогда не говорил. Никогда человек так не говорил, как этот. Они были потрясены тем, как Иисус излагал просто и ясно священные истины Слова Божие. При всем том, что Он ничего не говорил нового. Все, что Он говорил, было основано на Ветхом Завете. Он цитировал пророков. Он объяснял вещи доступно и просто. Выходил на поле и говорит, вот, видите, сеятель вышел сеять. Вы понимаете, что происходит, когда сеятель сеет? Вы понимаете, что семя, не всякое семя, которое упало, не все взойдет. От чего зависит? В прошлом году не было урожая. Вы помните это. Потому что все замерзло. В этом году я внимательно слежу, как там расцветают абрикосы. Радуюсь. И делюсь как-то своей радостью, что столько цветов на деревьях, значит, много будет абрикос. А этот человек, кому я поделился, говорит, не спеши, потому что они не опыляются, а потому что дожди, еще посмотрим, что будет. Иисус говорит, вот вышел сеятель сеять, а будет урожай или нет, от многого зависит, правда? Будет дождь или нет? Какая почва, куда попадет, птицы где летают, сорняки там не растут ли, почва не каменистая ли. И вы знаете, от этих всех деталей зависит будущий урожай. Иисус так просто объяснял, а потом рассказывая, захватывал людей, рассказывал такие простые вещи и извлекал глубокие духовные уроки. Потому учителя народа израильского, когда слушали Иисуса, говорили, вот это истина излагается. Они не хотели это признать, но не могли не признать. Понимаете, пир духовный, какой Господь устроил для своего народа? Но Он приглашает самых лучших людей своего народа на этот пир. А они где? Кто где? Вспомните, когда родился Иисус, что произошло? Родился Иисус. Во-первых, надо помнить, что это было предсказано всеми ветхозаветными пророками. Все пророки Ветхого Завета, все говорили о пришествии Мессии в первый раз. И каждый какую-то деталь описывал. Все, кто хотел узнать, когда и где он должен родиться, и в каких условиях, и что будет предшествовать этому, и что будет сопровождать его рождение, мог легко высчитать и определить. И вы знаете, что учителя, начальники, народные, книжники, фарисеи, они хорошо знали все эти пророчества. Потому что помните, когда волхвы пришли в Иерусалим и спросили, где родившийся царь иудейский? Ирод услышал, говорит книжникам, где? Они повторили кое-какие пророчества, говорят, В Вифлееме иудейском. Когда? Где-то в это время. Это точно так? Они знали. На каком основании они знали это? Так и мы знаем на том же основании. Все пророчества, плюс пророчества книги Даниила, которые мы недавно повторяли, и дважды повторяли. Сначала каждую пятницу, а потом каждый день, на протяжении 9 вечеров, а все это было в распоряжении иудейского народа. Они все это знали. Они знали эти пророчества наизусть. И они легко могли просчитать 77. Это не было сложно для них. Они знали все это. И они могли высчитать с большой точностью время, когда должен родиться Спаситель. И к этому времени уже многие говорили о пришествии Мессии. И когда волхвы с востока задали этот вопрос во дворце царя Ирода, это не было удивительно для израильских вождей, для духовных руководителей народа. Они сразу сказали, где искать Мессию. Но что удивительно, что там, в Вифлееме, все были заняты политическими своими вопросами, тогда перепись населения шла, до такой степени, что Иосиф и Мария искали место для ночлега, и никто их не принял. Если бы тот хозяин, который им хлев предоставил, знал, кого он туда поселил, вы представляете? Ангелы, все ангелы собрались над Вифлеемом для того, чтобы увидеть осуществление тайны благочестия. Как это в Евангелии, как это в Новом Завете названо. Вы можете себе представить, все небо приготовилось к торжественному событию. Этого события ожидали уже многие годы. Ангелы, жители других миров и, кажется, и жители этой земли. Господь все приготовил для того, чтобы люди дождались и узнали об этом событии. Как так получилось, что только пастухи были готовы услышать эту новость? Из всего израильского народа только пастухи были готовы это услышать. Ангелы им возвестили новость о рожденном Спасителе. Но вернемся сюда. Понимаете, кому Иисус говорит эту притчу и что Он этим хочет сказать? Итак, пойдите на распутье всех, кого найдете. Собрали всех, кого только нашли, злых и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам своим: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». А эта часть притчи о чем? На первый взгляд, кажется, все туда попали, кто только хотел. Кто не хотел, не попали. Но когда мы внимательнее смотрим и вслушиваемся в эту притчу, понимаем, что там тоже есть какие-то требования. Что это за требования? Эти требования изображены символически одеждой. Царь идет и осматривает, как кто выглядит. И находит человека, говорит: «А ты что? А ты как выглядишь? А ты во что одет? Как сюда попал? Не в брачной одежде». Что из этого понятно? Есть какие-то правила или нет? Есть что-то, что мы должны выполнить? Есть? Я могу прийти как хочу? Вот это то, что многие христиане упускают. Они говорят: «Господь любит всех, Господь приглашает всех». И дальше продолжает, говорит: «Так что все могут спастись». Могут. Могут. Но есть условия, нет? Может такое быть, что кто-то придет и скажет: «Ну, я должен тут быть. Меня же пригласили». А Господь скажет: «Извини, ты должен покинуть помещение». Иисус говорил на эту тему. Что вы еще вспоминаете на эту тему? В каких словах Господь говорил то же самое своим ученикам или людям, которые слушали Его? А что они скажут? Придут некоторые и скажут: «Господи, не именем ли Твоим мы пророчествовали? Или бесов изгоняли, или многие чудеса творили?» Что скажет Господь? «Я вас не знаю. «Отойдите от меня, делающие беззаконие».
Делающие беззаконие.
Попадают туда и злые, и добрые. Но там они должны измениться. Господь приглашает и злых, и добрых. Но они должны измениться. Все. И злые, и добрые. И должны принять те условия, которые Господь на этом званном пире предлагает. И царь проверит. Можно сказать, вот когда царь проверяет, кто во что одет, на что это указывает? Что за процедура, когда царь проверяет каждого? Что за процедура? Что происходит сейчас? Суд. Суд, правда? Там всему ведется учет. Кто делает беззаконие, там отмечается. И Господь проверяет дело каждого. И если обнаружится, что кто-то пришел со своими амбициями, со своими порядками, со своим характером испорченным, он будет выброшен во тьму внешнюю. Так написано здесь. Так в этой притче изображено. А в других местах сказано: «Отойдите, я никогда не знал вас». Господь, с одной стороны, предоставляет всем возможность прийти на его пир, услышать Слово Божие. Но если это Слово Божие не произведет никаких перемен в нашей жизни, мы окажемся в небрачной одежде. Если Слово Божие не произведет перемены в моем характере, я останусь в своей одежде. Мой характер останется такой же неприятный, такой же, как был раньше. А это очень важно. Смотрите, это очень важно, потому что там мы будем жить вместе. Сегодня время от времени мы заявляем, что я этого человека терпеть не могу. А как с ним можно жить? Если он туда будет ходить, я туда не буду ходить. А как он может участвовать в Святой Вечере? Мы же с ним в конфликте. Всякого рода вот такие заявления говорят о нашем испорченном характере, что мы с кем-то не можем ужиться. А вы знаете, что там нас столько, и все должны будут терпеть друг друга? Вы скажете, там все будут хорошие, а ты? Там точно все будут хорошие, а ты? Кроме меня, да, и все меня будут терпеть. Интересно. Это тот момент, когда Господь заглядывает в сердце каждого, в мысли каждого, в характер, видит, что произошло, произошли перемены. Значит, войди в радость Господина твоего. Если ты, каким был, таким остался, во тьму внешнюю. Иначе ты испортишь жизнь и себе, и всем, кто там будет. Господь сегодня приглашает на пир. Пока еще есть возможность слышать Слово Божие. Пока еще голод не наступил, но он уже наступает. И очень скоро, я не знаю, как это будет, но знаю, что если написано, то это будет. Будут ходить от моря до моря, ища Слово Господне, и не найдут его. Я не знаю, как это возможно. В век, когда и спутниковая связь работает, и телевидение, и интернет, и Библия есть в каждом доме. Как это возможно, что Слово Господне не найдут? Увидим. Но если Слово Божие говорит, значит, это произойдет. Сегодня еще есть возможность напитаться этим Словом, так что не упускайте такую возможность. Но этого мало, это первый шаг. Второй шаг, это значит, надо это Слово пропустить через себя, чтобы оно изменило наш характер. И когда перемены произойдут, тогда мы скажем со всеми искупленными: вот он Бог, на него мы уповали, он спас нас от самих себя. Он спас нас. Возрадуемся и возвеселимся во спасении его. Аминь. Помолимся. Дорогой Господь, во имя Сына Твоего, нашего Спасителя, просим Тебя, продолжай нас питать духовно и вести по жизни, обличай и наставляй, а нам помоги быть открытыми для влияния Духа Твоего Святого, чтобы менялся наш характер, чтобы мы могли терпеть друг друга и любить друг друга, чтобы наш характер был приятным для окружающих людей, как благоухание, чтобы наша жизнь была светом в этом мире и светила всем. И когда это произойдет, многие люди, увидя нашу жизнь и наши добрые дела, прославят Небесного Отца. Слава Тебе и честь за все милости к нам. Аминь.
Аминь.